Обе девочки, а также их провожатые, скрылись за льняной дверью. Тонойский духовидец жестом предложил скрипачу и капитану Турке идти за ним и повел обоих туда же, но не так поспешно. В стеклянной комнате стоял низкий железный столик, а вокруг – обтянутые кожей сиденья высотой по щиколотку. В мисках на столике лежали фрукты и холодное мясо, красное от специй. Хрустальный графин с бледно-желтым вином был открыт, чтобы вино дышало. У дна графина скопился осадок в два пальца толщиной, бутоны пустынных цветов и тельца беломедных пчел. Вино наполняло комнату прохладным, сладковатым ароматом. Внутренняя дверь в мраморной стене была сделана из крепкого дерева. В небольших альковах горели свечи, каждая со своим цветом пламени. Отражения огоньков завораживающе поблескивали в стеклянных плитках напротив. Жрец сел и указал на остальные стульчики.
«Присаживайся. Я удивлен, что малозанский шпион рискнул своим маскарадом ради двух эрлинских детей. Ты теперь попытаешься вызнать ценные сведения у охваченных благодарностью родных?»
Скрипач со вздохом откинул капюшон на спину.
«Я малозанец», — признался он. «Но он не шпион. Я скрываюсь, чтобы меня не нашли малозанцы».
Старый жрец налил вина и протянул кубок саперу.
«Ты солдат?»
«Да».
«Дезертир».
Скрипач поморщился.
«Не по своей воле. Императрица решила объявить вне закона мое подразделение».
Он пригубил сладкое цветочное вино. Капитан Турка зашипел.
«Мостожок! Солдат из воинства Однорукого!»
«Тебе многое известно, господин».
Духовидец указал на миски с едой.
«Прошу, если после стольких лет войны ты ищешь мирную обитель, то совершил серьезную ошибку, когда прибыл в семь городов».
«Это я понял», — сказал скрипач и принялся за фрукты. «Поэтому и надеюсь, как можно скорее купить себе место на корабле до Квонтали».
«Консийский флот ушел из Орлетана», — заметил капитан. «Теперь редкий торговец решится плыть через океан. Высокие налоги».
«И возможность быстро разбогатеть, когда начнется гражданская война», — продолжал кивая скрипач. «Значит, придется идти по суше, по крайней мере, до Арена».
«Неразумно»,
— сказал старый жрец.
«Я знаю».
Но духовидец продолжал качать головой.
«Дело не только в грядущей войне. Чтобы добраться до Арена, тебе придется пересечь Панпотсунадан, которая граничит со священной пустыней Рараку. Из Рараку явится вихрь апокалипсиса, и более того, там состоится схождение».
Скрипач сощурился. «Одиночник Тхенраби. Это когда взошедшие силы собираются в одном месте?»
«Именно так».
«Что их притягивает?»
«Врата, пророчество о тропе ладоней. Одиночникам и диверсам врата обещают нечто. Притягивают их, словно пламя мотыльков».
«А чем могут заинтересовать оборотни врата пути? Они не объединены в братство и не пользуются чародейством. Во всяком случае, сколько-нибудь сложным».
«Удивительная глубина познаний для солдата».
Скрипач нахмурился.
«Солдат всегда недооценивают», — буркнул он. «Я не с закрытыми глазами провел 15 лет, сражаясь на войнах империи. Император схлестнулся с обоими, Тричем и Риландарасом, под Лихеном. Я был там».
Тонойский духовидец склонил голову, извиняясь.
«У меня нет ответов на твои вопросы», — тихо проговорил он. «По правде говоря, я не думаю, что даже сами одиночники и диверсы хорошо знают, что ищут. Как лосось возвращается в те воды, где родился, так и они действуют инстинктивно, повинуясь грубому влечению и чувственному обещанию».
Он сложил руки. «Среди оборотней нет единства, каждый сам за себя. Это тропа ладоней». Старик помолчал, затем продолжил.
«Это, вероятно, средство восхождения для победителя».
Скрипач медленно и натужно выпустил воздух из легких.
«Восхождение означает силу, сила означает контроль».
Он перехватил взгляд рыжеватых глаз духовицы.
«Если один из оборотней совершит восхождение...»
«Власть над своим родом и племенем, да. Такое происшествие будет иметь последствия. В любом случае, друг мой, пустоши никогда не считались безопасным местом. А в грядущие месяцы Одан превратится в обитель дикого ужаса. Это я знаю наверняка.
Благодарю за предупреждение.
Но оно тебя не удержит.
Боюсь, что нет.
В таком случае мне суждено предложить тебе некоторую защиту на время пути. Капитан, если тебя не затруднит.
Воин поднялся и ушел.
Объявленный вне закона солдат, проговорил через некоторое время старик, который рискует жизнью, чтобы вернуться в сердце империи, приговорившей его к смерти. Это должна быть по-настоящему весомая необходимость.
Скрипач пожал плечами.
Мостожогов помнят здесь, в семи городах. Их проклинают, но ими и восхищаются. Вы были честными солдатами, которые сражались на бесчестной войне. Говорят, ваше подразделение закалилось в жаре и на выжженном камне священной пустыни Рараку, когда преследовало отряд чародеев Фалахда. Эту историю я бы хотел однажды услышать, чтобы обратить ее в песню.
Скрипач удивленно раскрыл глаза. Чары духовицев выпивались, никаких других ритуалов не требовалось. Хотя песни Танно и посвящались миру, силу, по слухам, они имели огромную. Сапер задумался, чем такое песнопение может закончиться для мостожогов. Духовидец, видимо, понял его незаданный вопрос, потому что улыбнулся.
Такую песнь до сих пор еще никто не пытался спеть. В песне Танно есть залог восхождения. Но может ли целое подразделение взойти? Воистину, вот вопрос, заслуживающий ответа.
Скрипач вздохнул.
«Будь у меня время, я бы рассказал тебе эту историю».
«Это займет лишь один миг».
«Что ты имеешь в виду?»
Старый жрец поднял морщинистую длиннопалую руку.
«Если позволишь мне прикоснуться, я узнаю твою историю».
Сапер отшатнулся.
«А-а-а!»
— вздохнул духовидец.
«Боишься, что я не лучшим образом обойдусь с твоими тайнами?»
«Я боюсь, что их знание поставит твою жизнь под угрозу. Да и не все мои воспоминания о делах честных и благородных».
Старик откинул голову и рассмеялся.
«Если бы они все были честны и благородны, ты мог бы с куда большими основаниями носить такое облачение, как я. Прости меня за неучтивую просьбу».
Капитан Турка вернулся с небольшим песочного цвета ларцом из мореного дерева. Он поставил его на столик перед своим господином, который откинул крышку и потянулся за чем-то внутри.
«Рараку была некогда морем», — сказал Танно.
Он вынул из ларца выцветшую белую раковину.
«Такие останки можно найти в священной пустыне, если знать, где пролегали древние берега. Кроме песни памяти о внутреннем море, в нее были вложены и другие песни».
Старик поднял глаза и встретил взгляд скрипача.
«Мои собственные песни силы. Прошу, прими этот дар за спасение жизни и чести моих внучек».
Скрипач поклонился старому жрецу и приподнял раковину в ладонях.
«Благодарю тебя, духовидец. Значит, твой дар дает защиту».
«В некотором роде»,
— с улыбкой заметил жрец. Затем он встал.
«Не смею тебя более задерживать, мостожок».
Скрипач быстро поднялся.
«Капитан Турка проводит тебя к выходу».
Старик шагнул ближе и положил руку на плечо скрипачу.
«Кимлок, духовидец, благодарит тебя».
С раковиной в руках сапер вышел из комнаты. Снаружи в саду прохладный влажный воздух коснулся его мокрого от пота лба.
«Кимлок!»
Едва слышно прошептал скрипач. Турка хмыкнул, шагая рядом с ним по дорожке к воротам.
«Первый гость за 11 лет. Ты понимаешь, какой чести удостоился, мостожок?»
«Ясно, что он очень ценит своих внучек»,
— сухо ответил скрипач.
11 лет, говоришь? Выходит, последним его гостем был...»
«Первый кулак Дуджик Однорукий из Малазанской империи».
«С предложением мирной сдачи Каракаранга, святого города культа Танно. Кимлок утверждал, что может уничтожить малазанские легионы полностью. Однако сдался, и его имя теперь вошло в поговорки как символ пустых угроз».
Турка фыркнул. «Он открыл ворота города, ибо ценит жизнь превыше всего. Он постиг вашу империю и понял, что смерть тысяч ничего для нее не значит. Малаз все равно получил бы, чего хотел. А он хотел Каракаранг». Скрипач поморщился. С грубоватым сарказмом он сказал:
если это означало бы привести в святой город тланы массов, как оно случилось в Ароне, мы бы так и сделали. Сомневаюсь, что чары Кимлока смогли бы сдержать тланы массов».
Оба остановились у ворот. Турка раскрыл створки, и в его темных глазах блеснула старая боль.
«Поэтому Кимлок так и поступил», — сказал он. «Бойня в Ароне выказала все безумие Империи».
«То, что случилось во время Аронского мятежа, было ошибкой», —
огрызнулся скрипач.
«Никто не давал приказы Логросовым тланы массам.